Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 28 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, други мои. 28 августа, ну, сначала прежде 27, теперь 28, потом 29. Звучит как финальный отчет перед командой «Пли». И ты такой перед стенкой стоишь, а они тебе вот эти вот календарные листы такие. 27, 28, 29, 30. И что делать с этим, совершенно непонятно. В любом случае, у нас движение вот такое. От 28 к 29, потом к 30, ну и так далее. Можно потешить себя какой-нибудь такой приятной новостюшечкой, информушечкой, ну, чем-то таким, вносящим разнообразие в жизнь. И на этой неделе для нас разнообразие в жизнь будет вносить невероятно международный и очень московский автомобильный салон. А еще я подумал, когда нерв оголен, ну вот этот вот нерв ностальгии по ушедшему лету, нужно что-то ностальгическое. Ну вот что-то такое, что заставит сдуть пыль с тех струн души, которые молчат уже давно. Ну, завибрировало там вообще хоть что-нибудь у вас, честное слово. Давайте, просыпайтесь. Огласите весь список, пожалуйста, присоединившихся. Сергей Котов, Славик только что подрубился в наш телеграм, Ганс Клоп здесь. И еще Илья, Антон Кацаев, Денис Смайл, Александр, извините, Петров. Просто Александр утверждает, что в столице 7:05, а дачник уже сломал Ярославку. Дачник — это собирательный образ, это не отдельный человек, насколько я понимаю. И Киберенок тоже уже с нами. Лучшие люди планеты в нашем традиционном заблокированном, говорит МСК-бот в телеграме. Феррари 250 GTO 62-го года прошлого столетия, дважды становившийся победителем гонки Тарго Флорио. На торгах дома аукционного Сотбис продали за, ну, в долларах, может быть, это и красивая сумма, но в рублях она круче звучит. За 3 миллиарда 300 миллионов рублей в пересчете на наши деревянные. Это я к тому, что вы пропускаете мимо ушей довольно часто довольно важную информацию. Говорю вам, вкладывайте бабки в классные тачки. Когда-то она все равно стоила дорого, но не столько же. Это я про Феррари. 3 миллиарда 300 миллионов. Но в долларах это 44, ну почти 45 миллионов долларов. А на МКАДе! Что там на МКАДе у вас? Сейчас подумал каждый о своем, о юности, об утраченных годах, о чем-то прошедшем, о забытой любви. Ну а теперь каждый... Давайте о нашем, об общем, о движении. 7373948, да, я слушаю вас. Доброе утро, здравствуйте. Доброе, где вы стоите?
Доброе утро, Рома, Анатолий. МКАД от Ярославки до Рязанки все летит. Рома, как насчет Бугатти Дива за 5 миллионов долларов? 40 штук, которые уже раскуплены.
Ну, в общем, да. Так они раскуплены почему? Потому что люди видят вот эти новости про Феррари, которая ушла за 45. Они искренне надеются, согласен, что их дети и внуки...
5 миллионов долларов.
Ну, а что? Ну, слушайте, 5 миллионов долларов. Знаете, сейчас я кого-нибудь вам припомню. Ну, кого? Ну, Дуэйн Скала Джонсон, который большой и лысый. Ну, что-то около 200 миллионов за прошлый год сделал. Ну, 200 миллионов. Ну, что, он за 5 не позволит себе машину?
Ну, как бы в основном я слышал там покупателей из Азии.
Ну, во-первых, китайцы, а во-вторых, арабы. Ну, безусловно, китайцы, да, и арабские, да, эти, да, арабские чуваки, которые, я вам скажу потом, эту машину все равно задуют всю золотом, стразами, еще чем-нибудь, чтобы она стоила
и
20 миллионов.
Не будут.
Не будут, всего. Нет. И больше того, потом никогда не продадут ее за те деньги, которые в нее вложили. Потому что их... Много этих дел.
Феррари выигрышней.
Феррари, да, нужно брать вот такие вещи, которые через 50-60 лет принесут вам, ну, может, уже и не вам, а вашим детям состояние. Да, я слушаю вас, доброе утро, где вы, что с движением, здравствуйте.
Доброе утро, на самом деле никто Ярославку не сломал, имеет место быть некий феномен на выезде из Мытищ и дальше, грубо говоря, до въезда в Москву, так. Очень много машин. Очень плотно, но едет все. И в итоге получилось, что я вот сейчас от Мытищ до Бутырского вала, ну, поворота на Бутырский вал, я доехал за 25 минут. Я не помню, что вообще было. Так что все нормально.
Слушайте, но это в городе Ярославка. А я сейчас смотрю на Яндекс, там понимаете, какая история сложилась? До Ярославки, еще в Лосином острове, две аварии, средний ряд... И правый ряд. Две аварии. Причем буквально там с разницей в километр, может быть. Это до Ярославки. Потом сразу же после Ярославки внешний МКАД. Еще не доезжая даже... Ну вот Мытищи, начало. Правый ряд ДТП. Проехали еще 1,5 километра. Левый ряд ДТП. Потом проехали Осташковское шоссе. Левый ряд ДТП. Потом проехали еще немножечко, просто ДТП. И дорожные работы. Это все внешняя сторона Московской кольцевой на протяжении, может быть, сейчас посчитаю, 2, 4, 6. Ну, где-то на протяжении 8 километров, 1, 2, 3, 4, 5 аварий и дорожные работы. Из-за этого Ярославка, те, кто едут по Ярославке, хотят на МКАД съехать, не могут этого сделать, потому что внешний МКАД стоит в глухую, в черную стоит. Соответственно, начинается съезд в 2, в 3, в 4 ряда. Но и в результате все это блокирует Ярославку. И именно поэтому из Королева выехать уже сложно. В смысле, из Королева просто, а дальше начинается одичье на Ярославке. Но не из-за нее, а из-за внешнего МКАДа неедущего. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Внешняя сторона МКАДа между Осташковским шоссе и Алтушкой в левом ряду валяется там, по-моему... Пятитонник какой-то, и в него там еще какая-то маленькая въехала. Ну, я потому что по внутреннему ехал и вот увидел.
Понял. Хорошо, спасибо. Принимается. На МКАД с погибшими, пишет Владимир. Ну, то есть серьезное ДТП. Кутуза рабочая, это от Гансклоп. Если я куплю в Москве 412 сейчас, через сколько лет продам его за столько же, как это Феррари. Сергей Гжибовский Не за сколько. Ну, в смысле, он сгниет у вас и все. Не, ну, может быть, через 1500 лет вы его и сможете за нормальные деньги реализовать, как артефакт у давно ушедшего прошлого. Фишка-то в том, чтобы на старте покупать классные тачки, а не в том, чтобы покупать любое, там, Kia Rio сейчас купить и на 60 лет ее поставить. Она ничего не будет стоить. Ну, в смысле, как сейчас ничего не стоит, так и тогда ничего не будет стоить, как предмет раритета, может быть, если в идеальном состоянии. Нет, тачки нужно на старте брать легендарные. Именно поэтому есть формула, по которой вложить в автомобиль нужно не менее 100 тысяч долларов. Не менее 100 тысяч долларов на старте. Найти редкую машину. С редкой историей, с какой-то индивидуальностью, с какой-то особенностью. Сохранять ее. И потом только через 50-60 лет ты сможешь ее толкнуть. Чайки по 15 миллионов сейчас стоят, Джек Дэниелс пишет. И то не все чайки. И Волги есть очень драгоценные. Ну, то есть автомобиль должен быть с историей с какой-то. Вообще это так, не с кондачка нужно покупать. Вот я сейчас пойду, куплю любую тачку, законсервирую ее. Нет, нужно с умом подходить. Если с умом подходить, пожалуйста. Вот этот Феррари, который... Слушайте, давайте закроемся с этим. Мне раздражает эта музыка. Закроемся сейчас с движением. Я вам скажу только вот, что перед Балашихой традиционно из-за эстакад возводимых там все очень плохо, вы знаете. А в остальном город очень хороший. И даже южные въезды со стороны Варшавки, вот Симферополька, ничего, нормально. Одна авария перед въездом, и хорошо. Худшее место на МКАД сейчас внешняя сторона от Лосиного острова через Ярославку и почти до Дмитровки, где дорожные работы идут. Там вот серьезно одище. В целом 2 балла пробочный индекс в Москве.
Моторы.
Так вот, про историю этой Феррари. Феррари 250 GTO с номером шасси 3413 GT использовалась в качестве тестового автомобиля. Третий по счету экземпляр модели. Ну, просто понятно, чтобы было. Это не просто 250 GTO. Это третий экземпляр, выпущенный, в принципе, итальянским производителем выпущенный. Модель считается самым успешным гоночным автомобилем марки и лишь третий раз выставляется на продажу в текущем тысячелетии. Ну, то есть за последние 18 лет. Прошлый владелец автомобиля, сотрудник Microsoft, участвовал в различных исторических гонках на автомобиле. Удалось сохранить оригинальный двигатель, трансмиссию, задний мост, а также кузов, установленный в 1964 году. Так, сначала был продан за 70... О, смотрите. В начале июня был продан за рекордную сумму в 70 миллионов долларов, став самым дорогим классическим автомобилем в мире. Покупателем стал неназванный коллекционер. Ну, а что, а потом он его за 44 толкнул, что ли, миллиона? Ну, какой-то такой бизнес, честно говоря. То есть автомобиль стоил вообще 70 миллионов долларов. Вы пересчитываете сейчас в рубли, чтобы удивиться. Так что автомобиль нужно, если и когда вы собираетесь брать тачку так, чтобы она потом стала инвестицией удачной, нужно брать тачку с историей. Доброе утро.
Здрасте, Роман. Я вот хотел как раз поделиться с вами и кое-что спросить. Вот был вчера в Перми в командировке.
Да.
И там гостиница... «Жемчужина». И, ну, приезжаем вот к ней вечером, и там стоит около гостиницы, там такая призакрытая парковка, стоит штук 10 таких раритетных машин. Я так в темноте, ну, приехали вечером как бы, не разглядел, но думаю, ну, классно, наверное, это как музей там, вот. Угу. Дальше, потом, значит, в лифте еду, какие-то пожилая пара такая заговорила со мной на не нашем языке. Угу. Я с ними тоже, вот. И, ну, что-то там, кнопку какую нажать, но я говорю, вы откуда? Вот, ну, так, непосредственности с нашей, русской. Они говорят, из Голландии. Я говорю, о, а что вы тут делаете, типа? А они говорят, а мы, говорит, вот, ралли. Мы, говорит, проехали. Причем такие люди лет 60, по-моему, плюс.
Да.
Значит, мужины. Мы, говорит, проехали, значит, Голландия, там, Иран, Турция, Пекин, потом Узбекистан, Таджикистан. И там что-то у них... наклейки на машинах, что-то то ли Транс-Азия, какая-то, 2018.
Да, да.
И, да, я говорю, а какая машина из них ваша? Они говорят, Амазон, там, Вольво, Амазон. Это какой год, прям, вот я хотел спросить, вот, Амазон, это какой год? В общем, короче,
в смысле,
и потом
извините,
там вечером в ресторане там были вот такие пары, штук, наверное, 6, вот тоже такие пожилые люди. И потом я утром рассмотрел, нет, утром уже все, они уехали. Тем же вечером я вышел, пристально рассмотрел, там действительно, я думал, что это как музей экземпляра, а это там у них там
едущие автомобили, настоящие едущие автомобили.
Да, причем, да. Ну реально, я просто еще не дошли руки посмотреть, какого года эти все автомобили. Это там они не 20-летнего, там больше, там.
Ну, нет,
там
на самом деле, да, спасибо вам за эту зарисовку. На самом деле, это особо видно в южной части Европы, Италия, Испания, Франция, в выходные дни где-то в провинции, не рядом со столицами, а в провинции. Выезжают реальные дедушки. А, нет, вот это даже не Европа, даже в ЮАР. Но я думаю, что в ЮАР просто переселились жители Европы, белое население, и привезли с собой свои привычки. По выходным устраиваются вот такие заезды. Дедулечки с бабулечками, развивающиеся платки нашейные, шали вот эти вот, все, кабриолеты. Какие-то невероятно классные автомобили в невероятно классном состоянии. Видно, что их используют именно для того, чтобы выехать один раз в выходные. А иногда, видите, для того, чтобы такой автопробег большой устроить. В ЮАР та же история, просто по горным серпантинам в течение 15, буквально 20 минут, я не знаю, Ой, ну по одному-два автомобиля в минуту точно проезжали, и такие сплошь раритеты, и Роллс-Ройсы какие-то совсем там 30-40-х годов, и вообще забытые марки, и все что угодно. И это интересно, и видно, как люди действительно сохраняют историю и пользуются автомобилями. Мы все это начали с того, что накануне за Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска выручили 3 миллиарда 300 миллионов рублей. В долларах это почти 45 миллионов долларов, но мне нравится цифра в рублях, потому что она звучит. 62 год, значит, 56 лет автомобилю. 56 лет за 56 лет автомобилю, вы представляете, какая у него наработалась история. А у нас Пушкина рассекает дед в шляпе и вельветовом костюме на Ford Consul. Сергей, спасибо. Хочешь машину с историей, но деньги есть на машину, про которую ты будешь рассказывать байки. Алексей Калмиков. Вы знаете, хочешь машину с историей, нужно покупать свой первый автомобиль, тот самый, в котором у тебя случилось первый раз с твоей будущей женой. Вот тебе и будет история про автомобиль. Во всяком случае, детям потом будешь рассказывать.
Моторы.
Слушайте, я хочу спросить вас сейчас, а что случилось у вас с китайскими автомобилями? В том смысле, что на 19% продажи китайских автомобилей в России в июле выросли. Вы знаете, я как умный аналитик спецслужбы начинаю сопоставлять разные факты из разных источников вообще, из разных новостных лент, и делаю какие-то противоречивые выводы. Сначала мы смотрим на ленту туристических новостей. Россияне стали самыми расточительными туристами, признаны самыми расточительными. То есть, когда вы на отдыхе, вы тратите деньги, бог знает на что. Ну вот, единственное, на что вы не тратите, вы не оставляете чаевые в номере консьержки. Ну, с этой нянечки, домработницы. Ну, в смысле, вот этой, которая номера убирает. Ну, просто, ну, что, ну, она же должна это делать, правильно? Ну, а что, дом логей стал. Вы этого не делаете никогда. Но при этом тратите на всякую фигню деньги. Самые расточительные. Потом я вижу про то, что у нас растет вторичный рынок. Ну, как бы, с одной стороны, свидетельство вашего достатка. Потом свидетельство того, что, ну, деньжат не очень много, чтобы покупать новые тачки, поэтому вы продолжаете катать старые или старые покупать. Ну, старье брать себе. Потом я смотрю про китайский автопром. Нет, потом начинает расти весь рынок у нас. Но весь рынок, и приходит информация о том, что премиальные бренды прямо очень хорошо себя чувствуют. А теперь китайский автопром находит все большее признание в нашей стране. И я думаю, рост китайских автомобилей, точнее, рост продаж китайских автомобилей, это свидетельствует о том, что растет весь рынок, и он как лавина за собой увлекает все, что на этом рынке находится. И, соответственно, китайский автопром тоже здесь подрастает. Или это свидетельствует наоборот, совсем о другом. О том, что деньги у вас закончились, старые, а новые не завелись. И поэтому вы стали обращать внимание на что-то такое, где можно взять, тем не менее, новый автомобиль. Но так, ну, чтобы не очень дорого. Только за июль нынешнего года, по данным «Автостата», продажи новых автомобилей китайских марок на российском рынке составили 2939 штук, что само по себе на 19% больше, чем за этот же период прошлого года. И вот я спрашиваю вас, так о чем это свидетельствует? И больше того, я бы здесь приветствовал владельцев китайских автомобилей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Я не владелец китайского автомобиля. Наверное, пока это радует. Вот. Но, тем не менее, наверное, все-таки деньги закончились. Потому что хочешь не хочешь, а качество автомобилей, вот, наверное, оно все-таки еще оставляет желать лучшего.
Закончились деньги. Но вы знаете, когда закончились деньги, вот сейчас любую мы назовем марку какую-нибудь, да, ну, странную такую, неочевидную, за которую нужно отдать деньги, и тут же появятся комментарии типа, да я за эти бабки лучше Фокус возьму двухлетний, да я за эти бабки Крузак восьмилетний возьму. А почему, ну, все равно, вот настолько сильное желание обладать новым автомобилем?
Ну, я просто вспоминаю еще, когда в далеком каком-то 2006-2005 году у нас на рынке Черри появилась, да?
Да.
Вот, это были машины, которые в базе имели кондиционер, имели гидроусилитель руля, стоили, как семерка наша, вот, отечественная.
Классика,
и
да.
Вот, сравнить. Как бы, вот и все, как бы, потому что эти китайские машины, они обладают такой начинкой, которую, к сожалению, ни наш автопром, ни вот эти вот машинки, которые восьмилетние, к сожалению,
да,
дать не могут.
А еще у них все детали оригинальные, у китайских автомобилей. Все, вообще все, абсолютно все комплектующие, все оригинальные, все той страны, где они были произведены. Наибольшим спросом среди китайского автопрома в России пользуются автомобили Лифан, взявшие на себя 45% от всей доли продаж в прошлом месяце. Значит, что еще у нас? Черри, Зотти, Джили и Чанган, Фа, Донгфен, вот этот вот пресловутый HTM. Ну и дальше начинаются уже какие-то аббревиатуры, которые больше подошли бы какой-нибудь видеотехнике или платам компьютерным. Вот, название интересное очень. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Виктор зовут. У меня Виктор. Джили М. Гранд.
Так.
Купил его, как они только вот начали и пошли, 5 лет уже ему.
Вы для себя или для работы в такси? Потому что я очень редко вижу частные М-Гранд и вижу очень часто их именно в такси.
Не, купил для себя, без всяких такси.
А почему? Вот, ну вот сколько? Она же тогда стоила примерно как, ну, Солярис, там, ну, чуть дешевле, но примерно так же.
Ну, чуть дешевле, да, она порядка 550-600 тысяч стоила. Ну, в базе все есть, машинка симпатичная, но вот поначалу у них лакокрасочное покрытие вообще никакое, сейчас она вся цветет, везде появляются паутинки, уже появились недели на второй багажника. Ну, а сейчас вот по отзывам смотрю, вроде китайцы с лакокрасками начали что-то делать.
Ваш следующий автомобиль тоже китайский будет?
Нет. Лучше чуть-чуть, конечно, подороже, но что-то посолиднее, поконкретнее. То есть, что уже будет служить не 5 лет. Потому что я сейчас представляю, за сколько я его продам. Если вот даже я его взял с кредитом, со всеми делами, он вышел мне порядка 950 тысяч.
Вот. За 5 лет кредит. Вот. Но продадите его сейчас, через 5 лет. За сколько? Ну, тысяч за 200, может быть, за 300.
За 200 это будет максимум.
За 200 это будет максимум. Вот такая вот, спасибо вам большое. Видите, за 200 максимум. То есть арифметика не очень прикольная. Ну, я к тому, что такого же возраста купят и условно подешевеет в 2,5 раза, а ваш подешевеет в 5 раз. Ну, условно говоря, да? То есть в 5 раз. Это к вопросу ликвидности на вторичном рынке. Еще о достоинствах. Вот совсем хорошо послушать именно владельцев. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Ну, вот, знаете, у меня тоже та же история, там, да, с цветением кузова, и это, в первую очередь, виноват наша российская сборка, да?
Ну, как сказать.
А по преимуществам машина, на мой взгляд, достаточно надежная, комфортная, и вот она ни разу не подвела за 60 тысяч.
У вас вы об этом иммигранте опять?
Да.
Ну, в общем, нет, ну, вообще это хороший признак, хорошая, точнее, такая лакмусовая бумажка, это смотреть на то, как ведут себя таксисты. Как правило, ну, задача автомобилей в такси — ходить много, быть надежным, стоить в обслуживании дешево, и... и ходить долго. А я это уже сказал. Поэтому, когда смотришь на автомобили таксистов, ты примерно понимаешь, вот что в этом сегменте соответствует этим параметрам. Поэтому наличие эмигрантов, извините меня, в таксомоторных парках, это хорошо. К слову сказать о китайцах. Китайская марка Хавейл рассказала о новом кроссовере. F7 у нас появится. Модель станет на конвейер завода в Тульской области. Премьера состоится в конце августа. Точнее, вот уже сейчас, со дня на день, на московском автосалоне. Так что подробности получите.
Моторы. Обзор прессы.
Дарья Кнор с обзором прессы.
Роман, привет.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Я начну с самых важных новостей. HBO показал 2 секунды нового сезона «Игры престолов».
И пользователи, самые важные новости.
Да, пользователи теперь гадают, что же там происходит. На самом деле не 2 секунды, там, по-моему, 3 кадра. Но разбирают момент, где Джон Сноу обнимается с Сансой Старк. И она так еще странно,
с тобой обнимается.
Странно смотрит, да.
А, он же теперь уже женатик.
Как?
И поэтому мы же теперь...
Джон Сноу.
Ну, я имею в виду актер.
Актер, да.
Как его?
Кит Харингтон.
Вот, он же женатик, и поэтому теперь мы не верим ему, когда он обнимает
вот
кого-то там,
и
любит
дело.
И все такое.
Так, вот мне кажется, это такой провал. Зачем
было? Не надо было. Почему нельзя было подождать чуть-чуть?
Подождите полгода, выйдет сезон, все, теперь вообще не веришь им просто.
Сейчас, секундочку. Я хочу, чтобы...
Актуализировать?
Чтобы people послушал сейчас. Давай.
Shall we begin?
We are on a journey to the future.
А что это так? А, тут, подожди, тут какой-то тут анонсы.
Да, тут все несколько. Сериалы.
А, вот он говорит с ней.
Да.
Очень скоро. Это другие все. А, тут разные сериалы, да? То есть они вот в нарезке, в таком капустнике анонсов разных сериалов вставили чуть-чуть, где Сноу говорит с Сансой.
Сноу говорит с Сансой, Сноу говорит с Дейенерис. Ну, в общем, ничего не понятно, как всегда.
Ну, ладно,
но тем не менее.
Хорошо.
Тем не менее, ждем. По московским новостям, власти Москвы увеличивают объемы социальной поддержки инвалидов. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин провел заседание Координационного совета по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Об итогах этой встречи, этого заседания, можно почитать на сайте «Вечерней Москвы». И жуткая история на Кубани. Подростки убили 10-летнего мальчика из-за мести, а мстили они ему за то, что он как-то неуважительно к ним обратился, что-то типа «Привет, конь». Вот, и они его за это убили.
Mm-hmm.
Обманули, завели его в какое-то безлюдное место и убили. Подробнее об этом можно почитать на сайте «Аргументов и фактов». Мантуров ответил на сообщение об отказе от поддержки машиностроения. Министр промышленности заявил, что рассчитывает на сохранение в бюджете поддержки машиностроения в 2019 году на том же уровне. Что это значит, можно почитать сегодня на сайте РБК 738. Это был обзор прессы.
Говорит Москва 94,8. Моторы.
Стремительнейшая, правдивейшая. Так и включила кондиционер не на всю катушку, а обещала на все. Ну и ничего. Да, все нормально, да все хорошо. Да я дойду, да у меня длинный провод. Да я могу куда угодно найти в этой студии. Да ну правда, да ну дашь, да зови. Дарья Кнор, и в следующем часе будет еще. Ну что, другие, у нас 7 часов 38 минут. И продолжается то, что мы называем... Моторы! Лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. И мы обязательно о тачках поговорим с вами еще, но пока немножечко вам опять вашей молодой задорной жизни в уши. Москва-бот, мы в Телеграм. Уже впереди у нас краш-тест, где мы сталкиваем тачки. Да, Миша, вас видно в нашем Телеграм. Вы как он написал? Пустился пляс. Да, переподсоединился. Да, видно. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Слитно все это. Спустился, да, здесь пляс, ага, да. А ведь сегодня же еще и вторник, други. И я уже выбрал несколько автомобилей для сделки. Сегодня будет у нас хит продаж одной европейской компании в сделке. И у вас будет возможность заполучить себе классный автомобиль, если будете внимательны в следующей получасовке. А пока 7373948, телефон эфира. 925-88-88-94-8, это наш СМС. И здесь все направлено на то, чтобы вы задавали мне задачи по столкновению в краш-тесте. Пары альтернативных вариантов я принимаю на все вот эти вот наши средства связи. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прекрасная у вас музыка такая.
Спасибо. У нас не музыкальная. Нет, это не музыка, это не музыкальная программа. Это некое художественное дополнение эфира, а вовсе не музыка. У нас же, ну, даже лицензии нет музыкальной.
Так вы говорите, мальчики клаустрофобы, да?
Да, да, да. Вот у нас еще мальчики-музыканты здесь сидят, да. Тоже в отдельной коробке. Да, доброе утро, я слышу вас.
Вот хотелось бы, знаете, такой общий вопрос задать. Вот если не важна стоимость вот налогов и так далее, и так далее.
Да.
Вот все-таки что выбрать? Большой, там, 2,5-3, ну, это я в кавычках, двигатель. Ну, большой двигатель атмосферный или турбированный поменьше. Вот что бы вы сказали? Если не важна стоимость вот владения, в смысле стоимость налогов, а вот надежность там и все такое, вот что бы вы сказали?
Слушайте, ну, я вот эти рассказы про то, что там про олдскульность, про ощущение атмосферных моторов, да, про все про это я все прекрасно знаю. Но если не важна стоимость налогов и владения, это означает, что вы человек состоятельный. И это означает, что, по сути...
Либо корпоративная машина.
Но в любом случае моторесурс двигателя вас не волнует. Вас волнует именно ощущение. Вы сейчас спрашиваете об ощущениях. Так вот, по моим ощущениям, один из самых лучших гражданских автомобилей, с точки зрения универсальности его возможностей, один из самых лучших гражданских автомобилей обладал, там, по-моему, 3 турбины у него. И это был BMW, сейчас я вспомню, как это правильно называется, M550D X-Drive, то есть M550D X-Drive, вот так вот. То есть дизельный, 380-сильный, с тремя турбинами автомобиль, где у тебя, в принципе, нет такого диапазона оборотов, под которым нет пика крутящего момента. А момента там можно просто... из ушей он лезет, этот момент. То есть автомобиль... не вырывает у тебя сердце из головы, не делает с тобой, не пытается тебя спровоцировать никогда. В обычных режимах ты едешь на обычной пятерке BMW. Очень классной, комфортной, спокойной, размеренной. Нужно чуть-чуть ускориться. Ты всегда можешь это сделать. Он острый, как скальпель. Когда тебе нужен отвязный мега-супер-спорткар, ты просто нажимаешь педаль газа чуть больше и получаешь все, что тебе нужно. У меня есть ощущение, что атмосферные моторы... Ну, не сделают этого. Ну, просто не... у них есть... Ну, никогда. Ну, потому что атмосферному мотору, чтобы выйти на пик мощности, тем не менее, нужно преодолеть много. Битурбированный, тритурбированный мотор делает это просто в десятки раз быстрее, в десятки раз интереснее, в десятки раз усерднее. И, ну, это как, ну, я не знаю, это как есть определенные ограничения. Это как сравнивать турбовинтовой самолет и реактивный самолет. У них есть свои разные там достоинства, еще что-то. Но есть ограничения, которые винтовые самолеты просто, ну, не могут перешагнуть. Ну, просто не могут. И нельзя откатываться в пещерный век. Мы же двигаемся от худшего к лучшему, от ну, простого к сложному.
Да, я вот как спрашивал, вы объясняли, что все равно в наш век того, что, ну, вот этот...
Мы не избежим. Плюс, конечно.
Да, мы уйдем все равно.
Мы этого не избежим. И гибриды, да. Ну, на самом деле, турбированные моторы — это всего лишь промежуточное звено. А вообще мы идем туда, где гибриды, а через гибриды вообще в автомобиле с источниками энергии таким восполняемыми, либо электричество.
А у меня, кстати, насчет гибридов такой, как у бывшего ученого, такой вопрос. Вот там же, ну, идет преобразование энергии, да, ну, там... из механической...
Не всегда, нет. Да. Ну, это есть плагин, гибриды с рекуперацией, они собирают энергию торможения и могут заряжаться от розетки. А есть гибриды такие, как, там, как Prius, условно говоря. То есть там ни розеток, ничего нет, и
Нет, я не заряжается... это имею в виду. Да, я не это имею в виду. Ну, вот у нас же как бы два вида энергии, то есть у нас механическая, и она преобразуется в электрическую, и наоборот. То есть, как бы, ну, там, закон Биосаврова-Пласа. Там крутится одно, там, ну, статор-ротор, вот.
Ну, да.
Магнитный поток меняется во времени, и да. Получается у нас ток, вот. Значит, так вот, чисто, ну, вот, человек сидит, а рядом с ним вот происходят такие дикие процессы, там, вот это вот все, это, там, считай, электромагнитные поля там, это вот никак не исследовалось.
А, вы имеете в виду, ну, не знаю, я не знаю. А вы когда разогреваете тарелку супа, вы думаете о том, что микроволновые
печи излучают? А в микроволновке говорят, это не очень хорошо.
Не очень хорошо, да.
Говорят, нет. И мне, в принципе, я как-то не пользуюсь микроволновками, а вообще говорят, это не шибко хорошо. Но это другое, то есть как бы там вот электромагнитные поля, вот они как-то, человек там от них защищен. Я серьезно говорю, то есть как бы... Когда-то, вот, ну, по долгу службы...
Я понял ваш вопрос. Сейчас, извините, я понял. Просто у нас сейчас закончится время уже краш-теста. Вопрос понял. Мне кажется, что мы живем в мире настолько изобилующем излучениями всевозможными, что это всего лишь еще одно излучение. Поэтому, ну, наверное, не здорово, когда поля, дуги, магнитные какие-то процессы, все это происходит прямо у тебя под задницей. Ну, черт возьми, ну, наверное, это не очень хорошо. А телефон, который у тебя всегда в кармане лежит, а все остальное, а Wi-Fi роутер, который у тебя стоит дома, прямо возле головы, вот на тумбочке он там где-то стоит, роутер Wi-Fi, остальные все эти вещи. Мы живем в мире, пронизанном всевозможными излучениями, и можно думать об этом, бояться, страшиться этого, можно просто жить, все равно же ничего не изменишь. Так, у нас 7 часов 49 минут, настойчиво требую пару.
Краш-тест.
Настоятельно рекомендую вам принять участие в краш-тесте, потому что это один из самых проверенных и объективных способов собрать вот в течение нескольких минут провести опрос большого количества людей и понять, а как бы поступил среднестатистический, некий усредненный автовладелец в вашей ситуации, когда вы выбираете тот или иной автомобиль себе из нескольких вариантов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Хотелось спросить ваше мнение, может быть, получится столкнуть. Ну, действительно, как бы выбирается автомобиль семейный в качестве основного варианта Sorento Prime.
Да.
И вот в качестве альтернативы, ну, может быть, не очень покажется аналог, но в любом случае действительно рассматривается Legacy Outback. Вот можете как-нибудь прокомментировать данные автомобили на предмет, ну, реально ли они достойны...
Так, Legacy или Outback? Или оба?
Subaru Outback.
Subaru Outback. Слушайте, ну, я вам скажу, что Subaru — это интересная вещь, и Outback — один из немногих Subaru, который мне, вот по-настоящему, сейчас не совру, по-настоящему понравился. Скажу, чем. Во-первых, честный автомобиль. В том смысле, что он без завитушек, без рюшиков, там, без всего такого, чтобы вытянуть из вас дополнительные деньги. Вот он просто честный. У него честный, хороший багажник. У него честный задний диван. Просторный, довольно большой, удобный. У него честное оснащение. У него идеально, вот это меня больше всего поразило, у него идеально работающие ассистенты современные. Те, что мы привыкли видеть скорее в Volvo там, и в Мерседесах, я имею в виду автоматическая остановка перед препятствием, контроль рядности, там, удержание в полосе, они работают просто вот как... От зубов отскакивает. Лучше, чем в каком-нибудь среднестатистическом Volvo. И это меня очень поразило. То есть тихонечко парни в Subaru сделали такую свою маленькую внутреннюю революцию с точки зрения безопасности электронных ассистентов. У него нормальные моторы. Мне не очень нравится история с вариатором. Хотя там и цепной, там, как тут утверждают, там что-то какие-то эти... Но, ну, так себе. Ну, то есть гораздо интереснее, когда у тебя просто обычный автомат. Вот. И во всем остальном... Честный, классный автомобиль. Но, если мы будем смотреть на Outback, его среднюю комплектацию, то все равно окажется, что это будет, по-моему, в районе трешки. Ну, так, вот.
Ну, 2600, 2700, ну, там скидки тоже, программы всякие.
Вот. А у Kia вы за эти деньги получаете реально большой и реально семейный автомобиль. Outback — это универсал повышенной проходимости. Ну, то есть два человека впереди, два человека сзади. Третий сзади уже прям будет тесно, а если это детские кресла, совсем фигня. Вот. Поэтому, если вам нужен просто практичный универсальный автомобиль, но у вас будут возможности еще там в семье какой-то иметь автомобиль, чтобы там жена куда-то поехала по своим делам, вы в своем автомобиле взяли детеныша, поехали по своим. Но если вам нужна одна тачка на все случаи жизни, это, ну, я думаю, что это Kia Sorento Prime. Вот есть у меня такое ощущение. И, между прочим, давайте проголосуем. Вот я согласен.
Спасибо.
Скажите, спасибо. А вы намекните, вы сами-то склоняетесь к чему? К Subaru?
Нет, к Sorento.
К Sorento.
Subaru нарисовался вариант какой-то, ну, сам по себе просто в салон уходил.
И показался. Нет, тачка классная. Вот из всех Subaru, я не говорю о Subaru отвязных там, в этих VRX, там еще каких-то, об Impreza. Вот, а если о повседневном автомобиле, чтобы он тебе не мозг выносил постоянно, а просто эксплуатировать его. Outback очень классный автомобиль. Но с какими-то особенностями. Ему мало его двигателя стандартного, мало. Там, по-моему, 175 лошадей. Этого мало, прямо вам скажу. Мало даже, если ты один в салоне. А если будет полный салон людей, еще в багажнике вещи, совсем дохлый. Брать большой с мотором 3.6. Во-первых, по налогам. Во-вторых, топливо. Ну и в-третьих... Вот. А у Sorento есть прекрасный дизелечек, который тяговитый, экономичный, и с налогами дружит, и все у него хорошо. Давайте проголосуем. Я за. И посмотрим, как бы на вашем месте поступил среднестатистический пользователь.
Спасибо.
Хорошо?
Спасибо,
да, все отлично. Мне нравится эта пара, и я запускаю голосовательную машину. Давайте поможем пристроить нашему слушателю 2,5, там, ну, 2,5, 2,7 миллиона рублей. Пожалуйста, сосредоточьтесь на этих двух моделях. Я понимаю, что сознание ваше настолько широкое, и вы настолько одним взглядом обнимаете столько вещей в мире, столько автомобилей. Но сейчас представьте, что на планете Земля осталось две модели. Вот все. Случился катаклизм. Осталось две модели всего лишь. Kia Sorento Prime и Subaru Outback. Мы обычно этого не делаем. Не сталкиваем. Межвидового смешения у нас здесь не происходит. Скрещивание. Но, тем не менее, кроссовер и универсал. Kia Sorento Prime 134-21-35. Обычные городские телефоны. 8495 набираете префикс. И далее 134-21-35. Если вы голосуете за Kia Sorento Prime. Kia Sorento Prime. Subaru по второму телефону 134-21-36. 134-21-36. Точнее, 8495. И далее 134-21-36. Если бы вы выбрали вот в этой ситуации, когда есть только две модели, и вы выбираете автомобиль на все случаи жизни, а не только для того, чтобы в соответствующем месте на вопрос: «Ну, а у тебя-то Subaru?» вы сказали: «Да, Subaru». Вот помимо этого, чтобы еще и пользоваться во всех жизненных ситуациях автомобилем, вы выбрали бы Subaru Outback 134-21-35, Kia Sorento Prime 134-21-36. 60 на 40, сейчас Kia впереди. С большим отрывом. 7373-948, владельцы представленных в краш-тесте автомобилей. И все остальные, давайте рубиться здесь, хвалить, ругать, если есть за что. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да. Доброе утро, Александр Москва.
Да, Александр.
Вот, слушаю ваши передачи достаточно давно, вот сейчас просто немножечко удивляю. Вот Рено Калеос новый, прекрасный автомобиль.
Да.
Почему вы будете рассмотреть вот данному вашему слушателю, который до этого звонил?
Ну...
Красивый автомобиль, удобный автомобиль. По деньгам даже у него получится подешевле.
Кстати, хороший вариант. И дизелечек тоже есть у него.
Дизелечек хороший,
и
да.
И багажник большой. Салона нет, да. Семиместного, видите? А здесь же вопрос в том, чтобы прям большой для всей семьи. Но я с вами согласен. Но! Вы понимаете, в чем дело? Ведь это же как раз та ловушка, в которую мы всегда попадаем. Мы допускаем какую-то одну модель, и вот тут уже повалили сообщение. Кадьяк, нужно смотреть. Вы понимаете, да, что... Допускаем, да, еще что-то, да. И тут же начинается. Потому что класс кроссовера у нас самый раздутый. Он представлен колоссальным количеством моделей. Колоссальным. Только седаны могут пободаться с кроссоверами по разнообразию. И поэтому мы так не придем к общему знаменателю. Здесь вот нужно волевым решением ограничить. Все, две модели. Но я с вами согласен, спасибо. Калеос — интересный вариант. И дизель есть. И бензин есть, и что еще есть? И хорошие комплектации, и он действительно классно выглядит, и у него приличное оснащение с точки зрения качества. Ты открываешь автомобиль и видишь этот салон, и это выглядит классно, и это, ко всему прочему, еще и функционально. Согласен, абсолютно, Калеос, но, тем не менее, мы вот именно таким волевым решением ограничили круг подозреваемых и оставили здесь только две модели. Kia Sorento 130 134-21-35, Subaru Outback 134-21-36.
Краш-тест.
Так, входим в финальную стадию голосования. Субароводы напряглись, не зря мы называем их секта или клуб. Такой, ну, клуб с сектантским сознанием. В хорошем смысле слова, так не надо губы дуть. Подтянулись субароводы, уже 57 на 43. Отщипывает по кусочку популярность Kia Sorento Prime, Subaru Outback. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, я в моторы звоню.
Да, мотор, вы субаровод, сразу признайтесь, чтобы мы сразу вас...
Нет, я не субаровод, нет. Я Hyundai.
Я понял, хорошо.
Значит, как раз вот я хотел сказать, что у меня 6 лет назад стоял выбор Subaru или Volvo XC70.
Да.
Да, в результате я пошел и купил Santa Fe.
Обычный или Гранд Санта-Фе? Большой?
Нет, там тогда Грандов еще не было. Я купил семиместный в комплектации Family.
Я понял.
Я 6 лет езжу, я радуюсь тому, что я не купил Subaru.
Радуюсь, что не купил Subaru. Слушайте, но вы присматриваетесь к новому Санте? Потому что вот-вот-вот, ведь он уже, вот он здесь на подходе.
Вот знаете, у меня такое впечатление, что корейцы поторопились с дизайном вот того, который у меня. Потому что этот выглядит более традиционно, новый. Если бы их кузова поменяли наоборот, выпустили в 2012 году вот этот кузов.
Я понял.
Той начинкой, которая сейчас есть.
Понял. Хорошо, принимается. Но в любом случае, прислеживайте за ним. А на автосалоне в Москве он будет представлен, а потом 20 сентября мы поедем и станем его тестировать, я имею в виду мы вместе с компанией Hyundai, и тогда уже обстоятельно смогу вам о нем рассказать. Да, нет, не успели, не успели вы откусить столько, сколько нужно было, чтобы достичь ничьей субароводы. 56 на 44, на этой отметке я остановил голосование, 56 на 44, Kia Sorento Prime, 56%, Subaru Outback при всех его достоинствах, тем не менее, 44%. Поэтому смело, уважаемые пользователи, слушатель этой программы, который заказал краш-тест, можете опираться теперь уже на мнение большинства, добавить туда свое мнение и приобретать большой, классный, семиместный, но все же кроссовер вместо универсала.
Моторы. Движение.
А было два, стало три, вот и все движение. И очень плохо на внешней стороне МКАД, стало еще хуже, весь Лосиный остров стоит, и потом аж до Дмитровки внешний МКАД стоит, из-за чего Ярославка из области не выезжает.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 28 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. И, разумеется, я приветствую здесь абсолютно всех. Доброе утро, и вас тоже, здравствуйте.
Доброе, Роман. Я вот сейчас звоню, я почему-то не слышу, видно, из вашего поля зрения выпала выставка в Москве.
Да.
Я план выставок смотрю на Красной Пресне, автомеханика, Москву, 18.
Ой.
Вторая международная выставка запчастей, автокомпонентов, оборудования, товаров для технического обслуживания автомобиля. Это Красная Пресня.
Возможно.
По 30 августа, она 27-го, сегодня второй день.
Возможно. Возможно. Так, но мы-то все в предчувствии автосалона, потому что мы порядок такой, мы сначала покупаем тачки, а потом занимаемся уже комплектующим.
Ну, вы имейте в виду, если у вас есть интерес.
Хорошо. Понимаете. Спасибо большое. Спасибо. Но нас манит третий павильон. Крокус Экспо. Нас манят невероятно блестящие, гладкие, отполированные стенды АвтоВАЗа, где будет представлено вот это вот все, то, что мы любим. Да. Вчера, кстати говоря, показал Стив Матин, директор по дизайну компании «АвтоВАЗ» в Москве, в одном из пространств, в лофтовых каких-то, показал новую «Гранту», делал жесты руками. Вот. Я не знаю, прыгал или нет, но в смысле у Стива. И мы, кстати, с ним дружим. Прям классный парень, Стив Матин. Очень, очень прям душевный такой... в хорошем смысле слова, широкой русской души человек. При этом не говорящий вообще по-русски. Вот. Но дело не в этом. У него есть такая тема. Он всегда должен прыгать, расставляя ноги и руки врозь, так чтобы икс получался в прыжке обязательно. Таким образом, символизируя, как бы, что он и есть родитель. Он и есть главное звено в X-ДНК всех современных, новых, новейших моделей АвтоВАЗ. Вот. И это X-ДНК сейчас появилось и в Гранте. Гранту вчера показали новую. Не для всех, а только для всех, для тех, для кого надо ее показали. А для всех на московском автосалоне. Приговаривал ли он при этом, и как тебе такой Илон Маск? Ну да. Нет, в смысле, не приговаривал. Но так ведь он же не по инженерной части, он же по дизайну. У вас «Патриот» заказан другом в салоне. Заказал перекраску в желтый цвет. Безумец! Это НЛП. Да, его закодировали. А мне больше «Аурус» интересен. Сколько в нем русского? Серж Алафитов. Ну, слушайте, Серж. Но такое ощущение, что вы живете в каком-то 18 веке. Ну, в смысле, я сейчас пытаюсь вспомнить какой-нибудь век, когда в русском было только русское. И, кстати говоря, это может быть проклинаемый вами вами проклинаемый период между 17-м и там, 89-м, 91-м годом. Вот этот период, когда было русское по-настоящему. Потому что до этого все русское было или немецким, или французским. А до этого все русское было из Голландии и еще там откуда-то. А до этого, да черт его знает. Вот вы живете в век глобализации. Вот, вот что вам русское там? Вот что там должно быть русское? Пенька там должна быть, деготь, березовые почки там должны быть русские. Или что там должно быть? Зачем? А самое главное, а зачем? Но если кто-то умеет лучше делать, вот вы умеете лучше пахать, вы пашете. А кто-то умеет лучше выращивать яблоки. А кто-то лучше умеет выращивать виноград. Но ему так получилось, так случилось, что у него почва хорошая и климат такой, что там виноград у него классный. И он делает хорошее вино из него. Но зачем, если вы живете в приполярной полосе, вы будете заниматься виноградством и винодельством? Зачем? У вас ничего не выйдет. Вы делаете то, что у вас хорошо получается. А кто-то будет делать для вас что-то другое. Ну, вы меняться будете этим. Вот мы хорошо умеем делать нефть и газ. Ну, круто. Мы умеем это, умеем и любим это делать. Делаем это. Вот. А кто-то умеет делать там, начинку для автомобилей или авионику для самолетов. Ну, хорошо, пусть они это делают. Мы им нефть, они нам начинку. Ну, все нормально. Какие проблемы? Так, ну, они же верещат про Весты и Аурус, что это русские машины. Серж Лафит, никто не верещит. Это просто мы просто делаем и делаем. Из того, что у нас есть, то, что мы хотим делать. Нужно радоваться, что у нас... Вы же не докапываетесь, сколько китайского в том Мерседесе, на котором катается какой-нибудь европейский лидер. Сколько там китайского? Ой, ладно. Значит, по поводу сделки. Сейчас мне пишут здесь, ждем сделку. Я заточил все на одного слушателя, под одного слушателя. Заточил прям. А Иван мне так и не ответил. Вот. И поэтому я думаю, что... Ну, что делать? Проводить сделку без владельца автомобиля. А к другим владельцам, пользователям, я не успел подготовиться, потому что это ведь надо собрать фотографии автомобилей. Их много, они есть. Собрать фотографии, там, повесить в Инстаграме, чтобы вы не просто слушали об автомобиле, а могли пойти и посмотреть его сразу же. Смысл же в том, что мы должны весь спектр предпродажной подготовки с вами получить. Информационный, и владельца послушать, и автомобиль посмотреть. Вот Иван что-то запропал. Хотя искренне хотел продать свою «Шкоду Октавию». Скажу я. Может быть, проанонсирую на четверг. У него «Шкода Октавия» 1.8. Прям все очень хорошо с автомобилем было. Какой пробег? Пробег «Долив» 5. Пробег... Я не вижу пробег. А, 15-го года. Пробег... Даже не знаю, как... 119, ну, около 120 тысяч. Вот. Ну, что-то такое. В общем, потом познакомимся. Сейчас знаете, что я хотел сказать? Сейчас я хотел, чтобы мы быстро, коротко, поскольку сделки нет, а значит, у нас появилось немножечко времени, мы можем посмотреть на Kia Sorento Prime и на Subaru Outback в... Но вот именно в плане... Сейчас, секунду, я открою себе все это роскошество. Именно посмотреть на эти автомобили с точки зрения их технических параметров, характеристик и на то, насколько они в целом сопоставимы и насколько их можно сравнивать. Потому что здесь несколько сразу было комментариев по поводу того, что, дескать, ну, не то чтобы очень бьются пары эти, надо было другое что-то брать. Вот сейчас мы и посмотрим, насколько они несопоставимы. Мне так кажется, что очень правильное было голосование. Итак, Subaru Outback и Kia Sorento Prime. Давайте возьмем самые базовые комплектации для того, чтобы было по-честному все. Самые первые, самые базовые. Для Subaru Outback это 2,5 литра, бензин, 175 лошадиных сил и полный привод. Для Kia Sorento Prime моноприводная версия, поэтому мы просто возьмем следующую версию, чтобы тоже был полный привод. 2,4, бензин, автомат, 188 сил и, разумеется, полный привод. Сразу у Subaru вариатор, у Kia автомат 6-диапазонный. Габариты автомобилей. Subaru 482, Kia 480, Subaru даже длиннее, это к тому, что, вы говорите, они разные, у них примерно одинаковые габариты. Колесная база 278 Kia и Subaru 274, 78, 74, ну, примерно сопоставимо. Клиренс. Subaru 213, Kia 185. Здесь понятно, кто чувствует себя уютнее вне дороги. Разгон до сотни. Kia 10,5, Subaru 10,2. Здесь тоже примерно соотношение равное. Расход топлива у Kia 9,2 литра, у Subaru 7,7. Но по факту окажется, что примерно одинаковые. Объем багажника. Для Subaru есть только общий объем 1800 литров. Для Kia Sorento Prime 605 литров. Это объем багажника-багажника. Но нужно еще понимать, что Sorento Prime это... семиместный автомобиль. Может быть пятиместным, а может быть и семиместным автомобилем. А что касается топлива, на 95-м оба катаются, хотя кто-то мне говорит, что нормальные люди, 92-й, все хорошо. И теперь по ценам, прайсовым ценам, не тем, которые вы специально получаете в салонах, а по прайсовым. Вот этот полноприводный Subaru, извините, Kia Sorento Prime, потому что моноприводный, там, 850, полноприводный, 1 миллион... Слушайте, что-то у меня такое ощущение, что мы не тот автомобиль рассматриваем. Неужели это вот это такие цены? Сейчас, секундочку, я посмотрю. Внимание. 1 849 000. Представляете, Sorento Prime. 1 849 000. Но это моноприводная версия. 2 миллиона ровно или 1 999 900. Уже полноприводная версия, но с бензином 2,4. Финишная цена 2 779 000. За версию бензин 3,5 литра, 249 сил, полный фарш, GT-Line, комплектация, больше нет ничего у компании Kia, что она могла бы туда добавить. Вот такая комплектация. И все это 2 779 000 рублей. Если говорить о максимальной Subaru, старт цены на Outback 2 489, то есть 2,5 миллиона. Финиш 3 339 900. За версию 3,6 тот же вариатор, 260 негуманных с точки зрения российского налогового законодательства лошадиных сил. 260, как бы в определенном смысле слова, это не то чтобы прям очень хорошо, но в том смысле, что мы бы хотели видеть здесь какую-нибудь такую цифру, или хотя бы какое-нибудь такое старание компании Subaru, ну, пойти навстречу клиентам и хитростью, или обманом, но сертифицировать автомобиль в России как 250-сильный. Но пока что этого не произошло. Я напомню результаты краш-теста. В прямом столкновении Kia Sorento Prime набрал 56% ваших голосов, Subaru Outback 44%.
Моторы.
Ну что там у вас с вашими нежными душевными струнами? Достало же вас что-то за отчетный период минувший. Давайте делитесь, где болит. Можно я сразу сам скажу? Ребят, ну честно, достало. Ну вот, вы не представляете общую мировую статистику. Общая мировая статистика говорит о том, что самый раздражающий фактор на дороге для водителей, ну, то есть в движении. Вот что больше всего раздражает в движении, когда вы находитесь, это прямое действие окружающих. Вот то, что раздражает, это прямое действие окружающих. Вот как вы считаете, что самое раздражающее на дороге? Доброе утро.
Да, Роман, доброе утро. Но если касательно вашего вопроса, то самое раздражающее – это невключаемый поворотник на дороге.
Нет, не включаем. Ну, я скажу сейчас через какое-то время, что это, но давайте разберемся с вашей проблемой. Где болит? Давайте сейчас я...
Ну, Роман, честно говоря, вот достало, что люди в краш-тесте выбирают автомобиль, который они никогда потом не купят, потому что 44% бэк, ну, это абсолютно неправда.
Согласен.
Как минимум 20% потом придут, посмотрят на цену, которую вы озвучили, и сделают совершенно противоположный выбор.
Ой, как точно вы это заметили, что прям вот голосовали? Но, знаете, но с другой стороны, ведь это же было предложение представить себе эту ситуацию, а не реально ее провернуть.
Нет, краш-тест очень хороший, он очень правильный, но результаты объективные будут 80 на 20.
Но вы же знаете, что в нашей голове мы всегда видим себя в ближайшем будущем посещающими спортзал, бегающими по утрам, кушающими кашу овсяную утром, а не зажаренную яичницу с сосисками.
Меняющими машину каждый год.
Конечно, да, конечно. Да, вот да, мы видим себя вот такими. Делающими, выполняющими обязанности какие-то или решающими какие-то задачи не тогда, когда уже все сроки вышли, дедлайн позади, а сразу, ну, то есть делающими что-то прямо сейчас, не откладывая на потом. Мы себя видим в будущем вот такими. Сейчас мы просто подготавливаемся к этой жизни, а вот, ну, там, в понедельник, а этот уже прошел, черт. Ну, со следующего понедельника вот мы ровно такими и станем. Из этой же серии вот это было голосование по Subaru Outback и Sorento Prime. Что, на ваш взгляд, самое раздражающее в движении? Доброе утро.
Да, здрасте, Дмитрий. Ну вот меня очень раздражает, когда впереди идущая машина, то есть поток уже поехал перед ним, а он стоит. И оказывается, он в это время пишет смс-ки по телефону.
Вот вы не представляете, что вот вы показали сейчас одну из разновидностей этих людей. А вообще все это называется тихоход. По статистике, мировой, не статистике российской, мировой статистике, самый раздражающий фактор на дороге – это тихоходы. Тихоходы. Даже не обочечники, не те, кто не включает поворотники, не вот тихоходы, те, кто плетутся. Но, вы знаете, мы изобрели... нет ничего такого, что не мог бы испортить, читай, улучшить, человек с интеллектом. Мы нация чрезвычайно творческих людей. Мы цивилизация пионеров. Мы цивилизация тех, кто придумывает что-то новое, даже там, где, казалось бы, уже ничего нового не придумаешь. Тихоходы. Мы смогли улучшить тихоходов. Мы изобрели тихоходов, которые тихоходы только до той поры, пока ты не начинаешь его обгонять. А как только ты начинаешь его обгонять, этот человек тут же просыпается, что свидетельствует о том, что все это время, пока он был тихоходом, эта сволочь палила тебя в зеркало заднего вида, твое нетерпение и попытки найти дырочку, чтобы его обогнать. Он это все видел, он следит за тобой, смотрит в зеркало, как ты там грызешь губы. И только ты выходишь на обгон, думаешь, сейчас обойду его. Давай, уже даже не мигаешь уже ему, уже даже не нервничаешь, в смысле не пытаешься его прогнать, понимаешь, что пофиг. Просто надо объехать. Только начинаешь его объезжать, и эта скотина начинает ускоряться так, чтобы ты не обогнал его только. У меня простой вопрос. Но про кашу, что у вас в голове, я спрашивал. Вопрос, а почему сразу нельзя ехать быстро? Вот у меня к вам вопрос. А почему сразу нельзя ехать со скоростью потока? Почему нужно дождаться? Это что, такое хейтерство? Это эти люди, это те, кто из твиттеров и ютубов перешли сюда тролли? Это такой вид дорожного троллинья, как этот глагол называется? То есть вы решили потроллить всех остальных? Вот сначала, чтобы тебя ненавидели, а потом не пропускать. А смысл-то какой в этом? Это же удовольствие от этого получаете какое-то. Нет, не вышло, да. 7373948. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Андрей.
Да, Андрей.
Достало еще, когда ты встал на светофоре в левом ряду на красном свете. И как только зажигается зеленый, перед тобой машина включает левый поворот.
Левый поворотник, да. Да, абсолютно согласен.
Начинает встречное движение, да.
Это при том, что из этой полосы можно ехать и прямо, и налево. И он никак не сообщает народу позади себя, что он будет стоять здесь и пропускать встречку.
Да.
Согласен. Но это может быть, знаете, по не злому умыслу, а просто, ну, как бы привычка. То есть привычка включать поворотник, когда ты совершаешь маневр. Если ты остановился на красный свет, ты типа маневр не совершаешь, ну, и как бы, ну, не включаешь. Поэтому здесь... Пока без ненависти, пока спокойно, размеренно. Давайте мы еще раз скажем, как правильно делать. Если вы подъезжаете, стоите в крайней левой полосе, из которой можно ехать не только налево, то есть знак вам не обязывает вас поворачивать только налево. К таким вообще вопросов нет. Но когда вы можете ехать и налево поворачивать, и прямо ехать, То есть, если вы прямо, значит, вместе с зеленым вы поедете прямо. Если налево, значит, вы будете пропускать встречку и только потом повернете. Значит, что те, кто пристраиваются за вами, останавливаются. Им не обязательно нужно ехать налево вместе с вами. И, может быть, нужно ехать прямо. И если вы заранее включите поворотник, вы сообщите им, что вы будете стоять потом на светофоре. А бывают такие светофоры, где стоять нужно прямо до желтого. Потому что встречки так много, что ты можешь только уже на желтом проскочить. Сообщите задним, это просто культура и уважение. Сообщите задним, что вы будете стоять здесь, пропускать встречку. Потому что за вами пристраиваются не все, кому нужно ехать налево. Если знак позволяет и прямо ехать, за вами могут стоять те, кто поедут прямо потом. И зная, что вы будете поворачивать, они просто не за вами станут, а в правый ряд, где машин больше, но они точно поедут, начиная вот как только зеленый включится, они тут же поедут. Это просто уважение, как бы попытка подумать не только о себе. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я из Подмосковья. Роман, достали меня в Подмосковье заборчики, которые устанавливают дорожники с упорством даунов. Они состоят из стоек и тросов, якобы они улавливающие.
Да.
На самом деле, при ширине наших дорог эти заборчики становятся большой проблемой. Достаточно машине сломаться, объехать ее невозможно. Разворачиваться нужно бог знает где.
А вы знаете, откуда они пришли к нам, эти заборы? Это шведы придумали. Из Швеции это пришло.
Вот до шведов как-то вот, не бы у нас прожить нормально, понимаете?
Полтавы нам не хватает еще.
Сколько людей я видел пострадавших от этих заборчиков. Они вырвали подвески. Ну, женщина не справилась чуть-чуть с управлением. Вернула, вероятно. Зацепило этот заборчик. Несчастье жуткое. Зимой это собирает кучу снегу, заужает проезжую часть.
Ну да.
Летом это грязище. Кто придумал, какие шведы?
Шведы. А они говорят, что статистика показывает, и физика, и статистика, что такие ограждения, они гораздо более эффективные, чем любые другие тросовые ограждения, потому что они гибкие, эластичные и значительно эффективнее гасят энергию удара, чем любые другие. Жесткие, там, бетонные, металлические, именно тросовые. Хотя согласен, вот, по-моему, где-то на Ярославке, если я не путаю, далеко, если уехать в область, там есть такой участок дороги, где две очень узкие полосы, и если едет какая-то фура по правой, где приходится проскакивать между фурой и вот этим тросовым ограждением, и как-то так вот прям боишься. То есть, понятное дело, что если ты по касательной влетаешь в отбойник металлический, такой длинный, продолжается, вот ты просто как бы так рикошетом, ободрал бок и ободрал. А вот эти тросовые, у них эти столбики такие надежные, и ты, если в него въезжаешь, то ты в этот столбик, конечно, так прям там и остаешься в этом столбике. Еще бибикает, когда стоишь направо на поворот, ждешь стрелку, а им нужно ехать прямо. Нет, вот направо на поворот под стрелку — это отдельная история. Бибикать нужно тем, кто должен ехать прямо, а он стоит под зеленую стрелку. Вот это неправильно. По всей Белоруссии такие заборчики. Потому что белорусы больше шведы, чем мы. Это нужно просто проехаться, въехать в Белоруссию и проехаться по дорогам, посмотреть, как это все устроено. Инфраструктура, как выглядят дороги, обочины как выглядят. Они реально шведы чуть сильнее, чем мы. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Анна, Москва.
Да, Анна.
Очень достали троеденщики. Если они слышат, то это невыносимо. Сначала одна цена, потом машину привозишь — другая цена. День, когда ты привозишь уже менять машину — третья цена. Они играются, поднимают, опускают эту цену. В общем-то,
А вы не соглашаетесь? А вы говорите, да, ну ладно, вы знаете, вот у вас тут рядом еще столько дилерских центров, мне там пообещали.
Не соглашаемся, идем к другим, но все равно это очень отнимает много времени и очень неприятно. Ощущение, что с тобой играют в кошки-мышки.
Кто? Назовите этих героев, мы сейчас их прославим. Кто это? Где это?
Мейджор,
где? Их несколько.
На Новорижской.
Мейджор на... Подожди, Новорижская шоссе. Это Ауди, что ли, там? Нет, Ауди на Рублевке.
А там много всяких, там и Ауди, и Киа, и...
Нет, Новая Рига, там Ауди большой центр, Ауди-центр,
да,
какой-то,
да,
там.
Да.
Вот
там
это они.
Центр. Да, они могут звонить через день, поднимать цену то на 10 тысяч, потом вдруг ее опускать. В общем, они играют бесконечно. Ну, в принципе, это, мне кажется, беда большинства салонов, и это да, очень конечно. Приятно.
Ну, конечно,
мы
конечно.
Взрослые люди.
Они пытаются сбить вашу психологическую стабильность, вот расшатать ее, чтобы вы в конце концов уже сказали, да бог с вами, забирайте
да,
уже.
Да, именно так.
Не сдавайтесь, так. не сдавайтесь. Меняй. Главное распределяйте нагрузку с мужем, то чтобы муж сначала говорил, потом вы говорите, муж говорит. Ну, как-то распределяйте, чтобы у вас спокойствие было психологическое. Вы задавите их, я уверен в этом. У вас
спасибо
уверенный
большое
голос.
За поддержку, но если они слышат, пусть меняют тактику поведения.
Держитесь, да вы что, если они слышат, они станут еще более агрессивными. Ведь то, что вы сказали, это означает, что их действие, их поведение достигает цели, и в результате они начнут становиться еще более скотами. Поэтому нет, хорошо бы, чтобы они этого не слышали.
Моторы в движении.
Внешний МКАД – самое сложное место, потому что пробка сейчас уже доросла до Щелковского шоссе. От Щелчка до Ярославки и далее до Осташковского шоссе, потом до Дмитровки и до Алтуфьевского шоссе. Прикиньте, внешний МКАД, как стоит, там целая серия ДТП, дорожных работ, все плохо, какие-то паровозы там собираются. И в результате это самое отстойное место. В любом случае, как бы вы ни ехали, через город будет быстрее. На третьем кольце внешняя сторона от проспекта Мира до Ленинградки, до Нижней Масловки и на юге МКАД. Внешняя сторона также перед Каширским шоссе, после Каширского шоссе. Ну, неважно, южное МКАД-достояние, вы о нем и сами знаете. 4 балла пробки в столице, ничего, нормальный городок. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там!
Моторы.